Это был выпуск «Последних известий». Его подготовила и представила Александра Финкельштейн. Московское время 18:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Министр иностранных дел Грузии проводит переговоры в Москве со своим российским коллегой. Михаил Касьянов встречается с избирателями в Ярославле. Томский мэр выступает против отмены выборности глав городских администраций. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Итак, министр иностранных дел Грузии Гела Бежуашвили сегодня прибыл в Москву для участия в заседании Организации Черноморского экономического сотрудничества. И как раз в эти минуты грузинский министр проводит переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. По словам Гелы Бежуашвили, он намерен обсудить с главой российского внешнеполитического ведомства детали предстоящей возможной встречи президентов России и Грузии. Тему продолжит Олег Кусов.
В Москве глава внешнеполитического ведомства Грузии Гела Бежуашвили сделал ряд заявлений. В частности, он сказал, что готов обсудить детали предстоящей встречи Михаила Саакашвили и Владимира Путина. По словам Бежуашвили, встреча президентов может состояться в рамках саммита СНГ, который должен пройти в Минске. Грузинский министр показался бы оптимистом при обсуждении темы разногласий между Москвой и Тбилиси.
Ожидаю конструктивный диалог между соседями. Нужно выходить на нормальные отношения, нужно от стереотипов избавляться. Я стереотипами называю вот эти методы давления, которые используются. Я считаю, что это неправильно. Будем договариваться. Я думаю, что очень конструктивно мы настроены. У нас нормальные отношения человеческие между странами. Отношения имеют такую прочную основу, что я думаю, все трудности, которые у нас есть, мы преодолеем.
О взаимоотношениях между Москвой и Тбилиси Гела Бежуашвили говорил и в беседе с западными журналистами. Цитаты из его интервью иностранным агентствам распространили сегодня грузинские источники. По словам Бежуашвили, Грузия заинтересована в возобновлении диалога с Россией, конечной целью которого будет отмена введенных Россией экономических санкций против Грузии. Глава МИДа Грузии призвал Москву прекратить давление, притеснение и угрозы в адрес соседних стран, которые направлены на рост влияния России в регионе. России выгодно иметь сильного и демократичного соседа, чем слабую страну с расширенными территориями, заметил Гела Бежуашвили. Как заявил министр иностранных дел журналистам, наша цель – показать как нашему обществу, так и европейским партнерам, что правительство Грузии и безвыходной ситуации готовы перейти на режим диалога, чтобы перевести конфликтную ситуацию в цивилизованный формат. Конец цитаты. Кремлевские источники через российские информационные агентства сообщили, что президент России Владимир Путин отказался встречаться с Гелой Бежуашвили. В Москве министр так прокомментировал эту информацию. «Для меня было большой честью встретиться с президентом России, но такая встреча запланирована не была». Конец цитаты. Московский политолог Михаил Делягин считает, что Кремлю не следует готовить встречу Путина с грузинским руководителем.
«Прежде всего сомневаюсь в целесообразности этой встречи сейчас. Я думаю, что должно пройти время. Грузия должна показать, что она подчиняется резолюции Совета Безопасности ООН на деле, а не на словах. Путин может встретиться с Саакашвили, ну, например, в рамках какого-нибудь саммита глав СНГ. Почему нет? Встречаться с ним наедине, а о чем с ним говорить? Не знаю, есть ли тема для разговора сейчас. Сегодня на обсуждении моего доклада в РИА Новости прозвучало такое заявление, интересное его сделал Сергей Марков, что грузинские военные планировали 15-20 октября осуществить провокации против российских миротворцев, насколько я понял. Это, конечно, дает новые краски для двусторонних отношений, если эти провокации были сорваны. Но в любом случае понятно, что это не его воля, и понятно, что он не самостоятельный. Если же существуют дипломатические соображения, формально-статусные соображения, то в любом случае нужно выждать время, и нужно давать эту встречу как награду за хорошее поведение. Или не давать, если поведение Саакашвили будет обычным.
Говорил московский политолог Михаил Делягин. Пессимистично настроен в отношении возможной встречи на высшем уровне и один из лидеров республиканской партии Грузии Леван Бердзинишвили.
Ничего хорошего я не жду, потому что я не думаю, что этот уровень устроит в Москву. То есть мы уже знаем, что господин Путин отказался от встречи. Я не уверен, что этот визит хоть что-либо принесет. Но, по крайней мере, грузинская сторона сделала этот шаг. Мне кажется, это хотя бы будет воспринято позитивно с российской стороны, но сейчас никаких решений, наверное, не будет. Мне кажется, что требуется определенное время для такой встречи. Сейчас российский президент не склонен думать, что он должен встретить грузинского президента. Грузинский президент обещал, что он готов встретиться на любом уровне. Но я не уверен, что это взаимно. Мне кажется, нет взаимного понимания по поводу встречи. Дело в том, что есть уже определенная личная обида, и это так просто не проходит. Надо готовиться к будущим переговорам и нормализации отношений. Мне кажется, это будет все-таки с участием так называемых наших друзей. То есть, скорее всего, великие страны, они будут участвовать в этих переговорах, потому что Грузия с Россией договориться сейчас не могут.
Так считает один из лидеров оппозиционной республиканской партии Грузии Леван Бердзинишвили. Директор неправительственной организации «Кавказский институт мира, демократии и развития», политолог Гия Ноди, напротив, полагает, что Москва и Тбилиси уже в ближайшее время могут перейти от конфронтации к диалогу.
Имею в виду то, что сейчас мы находимся в точке такого явного кризиса в отношениях между Грузией и Россией, то, конечно, возможно улучшение ситуации, смягчение напряженности и переход от ситуации конфронтации к некоторой ситуации диалога. Это не означает, что я надеюсь на какое-то принципиальное улучшение отношений. Я думаю, весьма принципиальные проблемы в отношениях между Грузией и Россией. Очень трудно будет улучшить отношения, если не изменятся такие самые принципиальные подходы с одной стороны Грузии, с другой стороны России. Но улучшить отношения по сравнению с тем, что мы имеем сегодня, без сомнения, возможно. Я надеюсь на какие-то улучшения, может, в смысле элементарной коммуникации между правительствами. Сейчас фактически у нас не работает в нормальном режиме посольство в России и в Грузии. Очень сложно просто перемещаться к рядовым гражданам из России в Грузию и обратно. Ну, конечно, и экономические отношения, экономические контакты находятся в очень плохой ситуации. И по каждому из этих направлений возможен даже при наличии разногласий прогресс. Что касается таких принципиальных политических вопросов, то в этом смысле, наверное, трудно будет достичь принципиального улучшения.
По словам Гии Нодии, фактор Абхазии и Южной Осетии по-прежнему будет мешать взаимоотношениям между Москвой и Тбилиси.
Ну, я не думаю, Россия говорит о том, что она собирается рассматривать изменения в Косово, которые возможны как прецедент для Абхазии, а для Грузии это неприемлемо, и это вызывает очень большую обеспокоенность грузинского правительства. Если Россия не собирается менять свою позицию, то вряд ли для Грузии это станет более приемлемо. Так что я лично скептически отношусь к изменениям в этой области.
Так считает директор неправительственной организации «Кавказский институт мира, демократии и развития» политолог Гия Нодия. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 18 часов 15 минут. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Петербурга не намерены допустить проведение в городе 4 ноября русского марша, инициатором которого является движение против нелегальной миграции. Запретили марши власти Москвы. В Белгородской области задержаны несколько подозреваемых в производстве суррогатного алкоголя. В Веденском районе Чечни, вблизи селения Даргов, в перестрелке с боевиками, ранения получили двое военнослужащих. Со стороны маджахедов есть погибшие и раненые. Северная Корея подтвердила, что намерена вернуться за стол многосторонних переговоров по своей ядерной программе. На севере сектора Газа во время израильской антитеррористической операции были убиты 6 палестинцев и 1 израильский солдат. 25 палестинцев получили ранения. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 21 час по московскому времени в нашем эфире, как всегда по средам, радиожурнал «Поверх барьеров». Это европейский час «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Коротко о темах сегодняшнего выпуска. 10 лучших спектаклей немецкоязычного пространства на Берлинском театральном фестивале. Воспоминания о Жорже Брассансе. Исполнилось 25 лет со дня смерти французского певца. Европа глазами фламандского писателя Тома Лануа, 50 лет эмигрантскому чешскому журналу «Свидетельстве», переводится как «Свидетельство». Вы также услышите рассказ о фестивале запрещенной белорусской бардовской песни в Польше. Княжна Голицына, русская эмигрантка, итальянский модельер. Завершит программу «Европейский час поверх барьеров», как всегда, рубрика «Европейский музыкальный календарь». Слушайте «Европейский час поверх барьеров» с Иваном Толстым в 9 вечера по московскому времени, сразу после новостей. Ну а сейчас в программе «Время свободы» обзор публикации в «Американской печати». Я приветствую на линии прямого эфира нашего корреспондента в Нью-Йорке Ирину Савинову. Ирина, здравствуйте. Одна из центральных тем сегодня в мире – согласие Корейской Народной Демократической Республики вернуться к столу шестисторонних переговоров по ядерной программе Северной Кореи. Как на это решение отреагировала американская пресса?
Добрый вечер, Андрей. Вот что пишет «Лос-Анджелес Таймс». Это серьезная дипломатическая победа Вашингтона. Но мы относимся скептически к этому решению Пхеньяна. Ким Чен Ир умеет, как никто, подрывать международные коалиции. И его цель – не что иное, как попытка отсрочить введение санкций Совета Безопасности ООН. В прошлом Китай и Южная Корея колебались принимать участие в режиме жестких санкций. Но в этот раз, после проведенных в Северной Корее ядерных испытаний, коалиция едина в своих намерениях, пишет «Лос-Анджелес Таймс». И продолжает. Северокорейский диктатор, возможно, надеется, что его готовность начать переговоры поколеблет решимость Китая и Южной Кореи занять твердую позицию в отношении введения санкций. Далее Лос-Анджелес Таймс отмечает. Бесспорно, лучше вести переговоры, даже с подозрительным партнером, чем не вести их вообще. Сильное давление международного сообщества в сочетании с переговорами является единственным практическим путем обуздания северокорейских ядерных амбиций, заключает Лос-Анджелес Таймс.
Ирина, насколько я понимаю, еще одна важная тема в Америке – решение НАСА о запуске шаттла для ремонта космического телескопа «Хаббл». Что по этому поводу пишут американские газеты?
Это тема редакционного комментария газеты «Нью-Йорк Таймс». В нем говорится, вчера глава американского космического агентства НАСА Майкл Гриффин одобрил экспедицию, целью которой станет ремонт и обновление космического телескопа «Хаббл». Это было смелое решение, поскольку ремонтные работы по своей специфике чреваты гораздо большим риском, чем обычный полет шаттла на Международную космическую станцию. НАСА продемонстрировало еще раз, что готово участвовать в грандиозном научном эксперименте, даже если оно выбрасывает большие суммы денег на завершение строительства МКС, чей вклад в изучение космического пространства не так значителен. С помощью же телескопа «Хаббл» были сделаны открытия, помогшие углубить наше понимание устройства Вселенной. Группа известных ученых-астрономов пришла к выводу, что телескоп «Хаббл» бесспорно оказал большее влияние на развитие астрономии, чем любой изобретенный со времен телескопа «Галилея» прибор. Полет шаттла к телескопу, возможно, более рискованная миссия, чем полет к МКС. Но, учитывая, какую пользу это принесет науке, рискнуть следует, пишет «Нью-Йорк Таймс» в своем редакционном комментарии.
Ирина, а есть ли интересные публикации по поводу приближающихся выборов в Конгресс Соединенных Штатов?
Да, похоже, что все американские СМИ освещают именно одну вещь. Это необдуманное заявление сенатора Джона Керри, сделанное им перед аудиторией студентов в Калифорнии, всего за неделю до промежуточных выборов. Газета Wall Street Journal пишет, сенатор сказал следующее. «Образование поможет вам преуспеть в жизни, если вы отнесетесь серьезно к учебе и сделаете все, чтобы стать образованными людьми. Если же вы не сделаете этого, вы будете торчать в Ираке». Wall Street Journal пишет, мы тоже иногда отлынивали от учебы, но без труда поняли, что сенатор хотел сказать. Только необразованные дураки, а не патриоты, участвуют в битве за Ирак. От сенатора ожидали извинений, но он взамен опубликовал заявление, содержащее столько оскорблений в адрес критиков, что создалось впечатление, не написали ли это извинение республиканцы, с целью сделать так, чтобы Керри выглядел совсем не по-президентски. На пресс-конференции во вторник сенатор Керри повторил сказанное и объяснил, что объектом его высказывания была политика президента Буша, а не американские войска, пишет Wall Street Journal. Сенатор Керри, возможно, думает баллотироваться в президенты в 2008 году и рассчитывает победить. Его поведение на этой неделе отдаляет этот день. Итак, канул в лету еще один кандидат в президенты, пишет Wall Street Journal в конце своего комментария.
Ирина, у вас осталось совсем немного времени, но, может быть, вы успеете представить какую-то неполитическую тему.
Национальная ассоциация американских ресторанов провела опрос и пришла к выводу, что любители есть в ресторанах все в большей степени хотят чувствовать себя в ресторане по-домашнему, и рестораны готовы устанавливать прямо на столах индивидуальные телевизоры. Автор комментария в газете Christian Science Monitor пишет, не только американцы спокойно относятся ко вторжению массовых средств информации в процесс потребления пищи, но и рестораны готовы удовлетворить этот голод, призвав на помощь современную технологию, только усугубляющую вмешательство СМИ. Это очень пугает. Последнее, что я хотел бы видеть на столе, обедая с друзьями или семьей, это телевизор. Совместные трапезы – способ общения. И если вы думали, что трудно вести содержательную беседу под звук телевизора, установленного где-то под потолком в ресторане, подумайте, как трудно будет это делать, когда он рядом.
Спасибо. Обзор публикации в «Американской печати» представила Ирина Савинова. Михаил Касьянов за день визита в Ярославль успел не только пообщаться с активом Народно-демократического союза, но и покататься на троллейбусе, выпить кофе с местной пенсионеркой и добиться-таки встречи с ярославскими студентами, рассказывает Максим Ярошевский.
Сегодня утром Михаила Касьянова встретили новостью, что лекцию по экономике в Ярославском государственном университете по непонятным причинам отменили. На вопрос журналистов, с чем связан этот запрет, бывший премьер ответить не смог. Зато у лидера НДС появилось свободное время, которое он посвятил прогулке по городу. Неожиданно для всех политик выехал в центр Ярославля не на собственной машине с охраной, а на троллейбусе. Сам заплатил за билет 8 рублей и сам вспомнил, что последний раз ездил на общественном транспорте 6, а скорее 8 лет назад. Через две остановки лидер НДС вышел уже в центре, на местном Арбате, пешеходной улице имени Кирова. Прогулявшись по Ярославлю 5 минут, Михаил Касьянов зашел в чайную, где за 25 рублей купил пончик, кофе и пирожок. Там же он познакомился с ярославской пенсионеркой Галиной Константиновной. Обсудил с ней вопрос монетизации льгот, после чего отправился на круглый стол «Национальное согласие, каким мы видим будущее России». На входе в здание его уже ждал один единственный представитель молодой гвардии, не согласный с политикой бывшего премьера. На круглом столе лидера НДС встретили депутаты от «Единой России», «Родины», НБП, СПС, «Партии жизни» и КПРФ. Участников круглого стола волновали вопросы политического будущего России. Во время круглого стола Михаил Касьянов узнал, что Ярославский университет ждет его в гости. Студенты готовы слушать лекцию бывшего премьера. В итоге ярославская молодежь встретилась с Касьяновым, выслушала лекцию по экономике и задала свои вопросы, первый из которых не экономический. Собираетесь ли вы баллотироваться в президенты? На этот вопрос Михаил Касьянов уверенно ответил «Да, готов». Сегодня Михаил Касьянов уезжает в Кострому, где пока выступить в университете ему не разрешили. Проведение подобных мероприятий дезорганизует учебный процесс, заявили сотрудники университета. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Ярославль.
Мэр Томска и депутаты Томской думы приняли сегодня совместное обращение к президенту России Владимиру Путину, к российским и международным общественным организациям. Они выступили против поправок к закону об общих принципах организации местного самоуправления, внесенных на рассмотрение Государственной думы группой депутатов-единороссов, в числе которых и депутат Госдумы от Томской области Владимир Жидких. Эти поправки фактически упраздняют должность мэра в российских городах и вводят прямое губернаторское управление, рассказывает наш корреспондент Томский Мелани Бачина.
Политическим безумием назвал томский мэр законодательную инициативу группы депутатов-единороссов, внесенную в Государственную Думу России, и забил тревогу. Дело в том, что этот законопроект позволяет властям регионов России самостоятельно решать, оставлять или ликвидировать в областных и краевых центрах пост мэров. Этот свой законотворческий опыт авторы выносили на Думу еще весной. Тогда они, правда, предлагали передавать властям регионов лишь часть полномочий мэров, если те с ними не справляются. Инициатива не прошла, бурно отреагировали мэры, против таких поправок выступило правительство. Инициаторы сами же и отозвали свое детище на доработку. Теперь вот доработали, и если в таком виде законопроект пройдет Думу, то мэров выбирать россияне больше не будут, а вся система местного самоуправления изменится до неузнаваемости. Мэр Томска Александр Макаров, говоря об этой инициативе, в выражениях не стесняется.
Это очень умный шаг. Вот с точки зрения, если хотите, партийной, дело в том, что уже пора перестать наш народ считать быдлыми идиотами. Я вот честно могу одно сказать. Если человек понимает вообще хоть что-то в системе управления, если человек вообще обладает хотя бы малейшей политической культурой, он никогда на это не пойдет. Он никогда такую инициативу не проявит. То есть я хочу сказать, что вот все инициаторы не от большого ума это делают. Городской бюджета не будет. И городской думы не будет. Будет образовано 4 муниципальных образования, то есть местного самоуправления уровня города, оно полностью ликвидируется. Это настолько будет запутанная система взаимоотношений в городе между уровнями и структурами власти. Абсурд полный, я говорю еще раз. Это просто люди, которые просто ничего не понимают в системах управления, могли вот такую инициативу проявить. Та система управления, которая создается, во-первых, ее нет нигде в мире. она приведет к разрушению российских городов, но это не просто абсурдно, это преступно.
Мэр Макаров решил бороться до конца. Через коллег мэров, Общественную палату и Совет Федерации, вплоть до президента. Поддержали его в этом и томские депутаты, подписав совместное обращение к Владимиру Путину. Председатель Думы Томска Николай Николайчук.
Безусловно, новые инициативы, внесенные в Государственную Думу Российской Федерации, требуют серьезного изучения. И здесь нужно сделать так, чтобы учтены были все интересы, в первую очередь, местного самоуправления. Чтобы местное самоуправление, которое является базой демократии, не пострадало. Именно об этом говорили на вчерашнем собрании Думы города Томска депутаты. И принимая обращение к президенту и депутатам Государственного собрания, акцентировали внимание, что местное самоуправление очень осторожно относится к этим инициативам.
Местное самоуправление трогать нельзя. Это основа демократии, говорит председатель Думы Томска Николайчук. Кстати, член партии «Единая Россия». Любая вертикаль должна упираться в горизонталь. Но депутат Госдумы от Томской области Владимир Житких, один из авторов инициативы, объясняет все благими намерениями и никак не нападками вертикали на местное самоуправление.
Стоит крик, что мы строим вертикаль, отбираем у мэра полномочия. И он у нас остается без власти. Полномочия – это на самом деле власть. Право управлять кем-нибудь или чем-нибудь. Так вот, в моей законодательной инициативе передается право субъекту федерации, то есть областной думе Александру Сергеевичу, помочь мне выполнить мои полномочия.
Владимир Житких уверяет, о назначении мэров в поправках, которые они предлагают, речи не идет. Оно и правда. Там действительно нет ничего о назначении. Там просто нет мэров. Судя по тексту, мэр в нынешнем виде упраздняется вовсе. Единороссы Житких, Мокрый и Огоньков, по сути, предлагают достроить вертикаль власти. Ведь только мэры пока относятся к органам местного самоуправления. Они единственные, кто напрямую не подчиняются никому и являются выборными. Потому и предлагают авторы законопроекта сделать глав городов назначаемыми. Городское управление в таком случае перестанет существовать. Александр Макаров.
Это просто безумие. Вот это политическое безумие. Вот у меня складывается такое впечатление, что некоторые люди в партии, вот у них доминирует инстинкт самосохранения. То есть они мечутся, вы знаете, просто не знают, куда метнуться, в какую сторону. И вот в этих метаниях они побьют всю посуду в лавке. Если даже эта инициатива пройдет на уровне федерации, то, конечно, субъекты федерации не должны пропускать это все. Я, например, буду бороться всяческими путями, потому что, еще раз говорю, это просто опасно для города. Я полагаю, что население в этой части меня поддержит.
Но времени на борьбу осталось немного. Поправки в закон о местном самоуправлении инициаторы планируют обсудить в Госдуме в первом чтении уже 8 ноября. А 1 января 2007 закон может вступить в силу. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. Сейчас в Москве 18:30. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Власти Петербурга не намерены допустить проведение в городе 4 ноября так называемого «русского марша», инициатором которого является движение против нелегальной иммиграции. Запретили марши власти Москвы. В Белгородской области задержаны несколько подозреваемых в производстве суррогатного алкоголя. Операции по поиску виновных в массовых отравлениях проходят в 8 регионах России. В Веденском районе Чечни, вблизи селения Даргов, в перестрелке с боевиками ранения получили двое военнослужащих. Со стороны маджахедов есть погибшие и раненые, их число пока неизвестно. В Москве состоялось заседание Совета глав Министерства иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества. Ожидается, что приехавший в Москву на форум грузинский министр Гела Бежашвили встретится сегодня с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Северная Корея подтвердила, что намерена вернуться за стол многосторонних переговоров по своей ядерной программе. В заявлении Министерства иностранных дел КНДР выражается надежда, что Соединенные Штаты отменят экономические санкции против Северной Кореи. На севере сектора Газа во время израильской антитеррористической операции были убиты 6 палестинцев и 1 израильский солдат. 25 палестинцев ранены. Командование НАТО в Афганистане выплатило компенсации родственникам погибших и пострадавшим во время боевой операции на прошлой неделе. 24 октября в южной провинции Кандагар были нанесены удары с воздуха по позициям талибов. Однако, как позднее выяснилось, жертвами авиаударов стали и мирные жители. Заместитель министра регионального развития Республики Алтай Владимир Акпашев приговорен к 2,5 годам лишения свободы. Акпашев, находясь в нетрезвом состоянии, сбил на машине 2 подростков. Один из них погиб, второй до сих пор находится в больнице. Пан Ги Мун, министр иностранных дел Южной Кореи, заступающий в январе на пост генерального секретаря Организации Объединенных Наций, проводит переговоры в Москве. Основные темы этих переговоров – роль России в деятельности Совета Безопасности ООН, а также проблемы ядерных программ Ирана и Северной Кореи. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 1 ноября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
1 ноября 2003 года. Программа «Ваше здоровье». Посттравматический стрессовый синдром. Что это такое? У микрофона участник Великой Отечественной войны, врач Григорий Шмали.
Поскольку сложились такие мировые обстоятельства, и Вьетнамская война, и Корейская война, заметили, что потери после войны больше, чем во время войны. Почему? Солдат воюет один, а он приходит в семью. И здесь вот его беды, на которых тот, который послал его воевать, не обращает внимания. То есть государству недостаточно заботиться о своих бывших воинах. Это мы видим сегодня. У нас же участники войны проходят здесь в центре. В том числе и многие еще страдают фантомными болями. То есть он потерял ногу, но не до сих пор чувствует. И 50 лет спустя, 60 лет уже спустя, ходят в атаку. Дело в том, что вот такие лица, они требуют периодического как бы восстановления. Но если нельзя, допустим, восстановить ногу, то надо быть полезным в обществе, занимать свое место.
Нью-йоркский эксперт профессор Даниил Голубев.
Типичным проявлением посттравматического стрессового состояния в Америке был феномен 11 сентября. Вот тогда многие миллионы людей, и я в том числе, испытали это состояние. Недавний опрос показал, что 30% населения думает об этих эпизодах ежедневно, 30% думает об этом раз в неделю, а некоторые думают постоянно, например, входя в лифт высотного здания.
Многие, перенесшие травму, не в состоянии справиться с недугом и кончают жизнь самоубийством. Как предотвратить подобный исход? Врач общей практики Валерий Михайловский.
Несомненно, мы живем в мире такой глобальной травмы, и самоубийство – это как один из выходов из этой ситуации. Это как раз-таки показатель того, насколько необходима нам современная, высококвалифицированная служба реабилитации. В принципе, если говорить о вьетнамском синдроме, ведь именно эта статистика самоубийств, она позволила создать эту службу, когда выяснила, что 58 тысяч потеряла Америка убитыми во Вьетнаме и свыше 100 тысяч самоубийств ветеранов в течение 10 послевоенных лет, Америка вздрогнула и задумалась. И они создали эту службу.
Посттравматический синдром в программе «Ваше здоровье». Радио «Свобода». 1 ноября 2003 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А панораму высоких технологий для программы «Время свободы», как всегда, подготовил наш научный обозреватель Александр Костинцев.
Главная тема выпуска. С 30 октября по 2 ноября в Афинах под эгидой ООН проходит учредительный съезд форума по управлению интернетом. В нем принимают участие более 1000 представителей правительств, бизнеса и научных организаций из 90 стран мира. Участники форума обсудят вопросы свободы информации во всемирной сети и управления интернетом. О форуме рассказывает Владимир Губайловский.
Соединенные Штаты подвергаются на форуме критике за то, что они не допускают к управлению всемирной паутиной и другие страны. Но организация «Международная амнистия» обращает внимание, что наиболее жестко критикуют политику Соединенных Штатов в интернете такие страны, как Тунис, Иран и Китай, где есть цензура. Представители многих стран требуют разрешить доменные имена с использованием нелатинских символов.
Новости коротко. В 2006 году впервые на российском рынке ноутбуков объем годовых продаж превысил 1 миллион устройств. Темпы роста продаж в 2006 году в России превысили 50%. Это выше, чем в среднем на мировом рынке. По данным аналитической компании IDC, в 2005 году во всем мире было продано 65 миллионов ноутбуков, что на 33% больше, чем в 2004. Американская компания Altair Nanotechnologies провела испытание новых литиевых батареек с уникально длинным жизненным циклом. Во время испытаний батареи прошли 15 тысяч циклов полной разрядки и зарядки. После этого емкость аккумуляторов сохранялась на уровне 85% от первоначального значения. Обычные батареи поддерживают не более 500 полных циклов зарядки, после чего их емкость быстро падает. Если новые батареи будут установлены на мобильные телефоны, то аккумулятор сможет работать более 100 лет без потери мощности. Американская компания Diebold, которая разрабатывает программное обеспечение машиной для электронного голосования, допустила вторую за 3 года утечку исходных текстов. Как утверждает компания InfoWatch, используя эти коды, можно фальсифицировать карточки для голосования и влиять на результаты выборов. Утечка произошла по вине сотрудников компании, которые похитили ценные исходные коды.
Это была панорама высоких технологий. Ее подготовил и представил обозреватель «Радио Свобода» Александр Костинский.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль», «Томск», «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Московское время 18:38. 7-й международный фестиваль имени Чехова, который пройдет в Москве с 30 мая по 30 июля будущего года, объявил программу этого театрального марафона, рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Крупнейший международный театральный фестиваль России, чеховский, всегда знает, чем привлечь верных поклонников, но на сей раз даже у них глаза разбегутся. Судите сами, за 3 месяца в Москве будут показаны спектакли Питера Брука и Пины Бауш, «Лебединое озеро» Мэтью Борна и «Цимбелин» Деклана Доналана, а еще спектакли Филиппа Жанти и Тадаши Сузуки. Впервые в России увидят спектакль одного из самых влиятельных режиссеров мира, канадца Робера Лепажа, и тоже из Канады, из Квебека, привезут уникальное представление, совмещающее цирковую и театральную традиции. Но, как говорится, старый друг лучше новых двух. И театральное сообщество обеспокоено. Увидим ли мы в Москве лето 2007 года 2 спектакля Тбилисского театра имени Шота Руставели в постановке Роберта Стуруа? Я спрашиваю об этом главу Конфедерации театральных союзов Валерия Шадрина.
Вы уже начали каким-то образом эту проблему решить?
Я думаю, не будет никаких.
А с визами?
Да решим. Чехский фестиваль, имидж такой все-таки довольно высокий. Я думаю, этот барьер мы преодолеем. Я преодолею. Эти обещания я преодолею.
Валерий Шадрин пустых обещаний не дает, но все же адресует тот же вопрос главе Федерального агентства по культуре и кинематографии Михаилу Швыдкому.
Ну, видите, в чем дело? Вообще здесь нет проблемы. Я думаю, что при всех сложностях культурные обмены будут продолжаться, естественно, потому что культура – это средство общения не между государствами и правительствами, а между народами. Поэтому я считаю, что, так я полагаю, что после, может быть, визита министра иностранных дел Грузии в Москву и встречи с его коллегой, я думаю, что какие-то подвижки произойдут. И в данном случае всегда культура выступает тем голубем мира, который иногда бывает сильнее, чем любые ястребы войны. Я уверен, что проблем с приездом грузинского театра не будет. Я не верю во фразу, что люди зла объединяются лучше, чем люди добра.
Наверное, Чеховскому фестивалю удастся преодолеть все барьеры. А вот организаторам конкурса современной пьесы «Действующие лица» не удалось. Дипломант конкурса Кобац Хакая не приехал. Едет 1 ноября на торжественную церемонию. Ему не дали визу. Свое письмо он подписал. Ваш неконвертируемый Коба. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит наша рубрика «Русский политический интернет», которую сегодня ведет мой коллега Александр Гостев.
До
русского марша осталось всего ничего, а прозрачности по-прежнему нет, пишет известный публицист Леонид Радзиховский в статье под заголовком «Несентиментальные прогулки» на сайте ежедневного журнала.
Окончательного решения в Кремле, похоже, нет. Разрешить нельзя, отменить, без запятой. Что делать, они сами не знают, а тут еще подвернулись демократы со своими рефлексиями. Действительно, гамлетовские сомнения о участии демократов есть, именно участие. Я, например, представляю ту часть, полагаю, куда большую числом, которая готова от всей испуганной души пискнуть. Ну запрещайте же уже, поскорей, ну пожалуйста, не томите.
Как пишет Леонид Радзиховский, аргументов в пользу разрешения русского марша, хотя нет, подмечает он, так говорить стыдятся, говорят против запрета, как будто это не одно и то же. Так вот, аргументов приводят несколько. Главный аргумент. Если запретить, то это лишь делает запретный плод слаще, а несправедливо обиженных будут по русскому обычаю жалеть. И в итоге запрещенные барабанщики загремят только громче и злее.
Русским черносотенцам всегда легко и вольно дышалось, только когда они были под властью, были передовым отрядом власти, прямой обслугой полиции и метелили жидов и студентов, зная, что делают большое, нужное государственное дело. Без помощи власти жалкие любители, дворовая команда молодости нашей. При опоре на власть... профи. Итак, хотите раздуть национализм и сделать его более агрессивным? Разрешайте их шествие. Не хотите? Запрещайте.
По мнению Леонида Радзиховского, если в итоге власть любыми трусливыми неправдами, под любым предлогом, кое-как запретит этот самый русский марш, честь ей и хвала. Разрешит?
Плохо будет. Прежде всего нам. Конечно, не от самого этого идиотского марша, а от того, что значит нацики маршем психологически взойдут еще на одну ступеньку вверх, потому что никаких серьезных сил, осознанно противостоящих ксенофобам, в России нет.
Это один из выводов автора статьи в ежедневном журнале Леонида Радзиховского. Однако главный редактор ежедневного журнала Александр Рыклин придерживается другого мнения. По его словам, запретить русский марш для действующей власти – то же самое, что запретить собственные планы.
Для меня совершенно очевидно, что вся эта история с разгулом национализма в России спровоцирована властями. Спровоцирована с одной простой целью – в какой-то момент начать закручивать гайки, объясняя родному народонаселению, что иначе с этим кошмаром ничего сделать нельзя. Иначе фашизм не побороть. Это такая одежка, которую можно примерять и на преемника, и на действующего президента, если он захочет сохранять свои полномочия. Потому что когда фашисты гуляют по улицам, какая уж там демократия. На самом деле, как мне кажется, запретив марш, власть, конечно, расписывается в собственной неспособности справиться с этим злом. Потому что понятно, что они пойдут. Понятно, что те сценарии, которые сегодня гуляют по интернету, в той или иной форме будут воплощены в жизнь. Я испытываю определенные опасения по поводу того, как пройдет этот день.
Мнение главного редактора ежедневного журнала Александра Рыклина. Александр Гостев, «Русский политический интернет».
В Москве 18:45. Заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Белгородской области задержаны несколько подозреваемых в производстве суррогатного алкоголя. Операции по поиску виновных в массовых отравлениях проходят в 8 регионах России. В Веденском районе Чечни, вблизи селения Даргов, перестрелки с боевиками, ранения получили двое военнослужащих. Со стороны маджахедов есть погибшие и раненые. В Москве состоялось заседание Совета глав Министерства иностранных дел Организации Черноморского сотрудничества. Приехавший в Москву на форум глава МИД Грузии Гела Бежашвили встречается сегодня с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Северная Корея подтвердила, что намерена вернуться за стол многосторонних переговоров по своей ядерной программе. Власти Петербурга и Москвы запретили проведение 4 ноября русского марша, инициатором которого является движение против нелегальной иммиграции. На севере сектора Газа во время израильской антитеррористической операции убиты 6 палестинцев и 1 израильский солдат, 25 палестинцев ранены. Заместитель министра регионального развития Республики Алтай Владимир Акпашев приговорен к 2,5 годам лишения свободы. Находясь в нетрезвом состоянии, Акпашев сбил на машине 2 подростков, один из них погиб, второй до сих пор находится в больнице.
Вы слушаете «Радио Свобода».
новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» Ивана Трефилова продолжит нашу программу.
Государственный внешний долг России к началу октября снизился примерно на 30% по сравнению с 1 июля и составил чуть более 50 миллиардов долларов, говорится в материалах Министерства финансов. В том числе задолженность перед странами, входящими в Парижский клуб кредиторов, уменьшилась за это время с 24,3 до 1,9 миллиарда долларов. Вместе с тем ранее сообщалось, что Россия в конце августа полностью выплатила свой долг странам-участницам Парижского клуба. Международное энергетическое агентство рекомендует российскому государственному концерну «Газпром» сконцентрировать свои инвестиции на проектах по добыче газа внутри страны, а не за ее пределами. Как напомнил заместитель исполнительного директора агентства Уильям Рамсей, сейчас в России очень много крупных газовых месторождений, в разработку которых либо не вкладываются средства, либо вкладывается слишком мало. Такого же мнения придерживаются и многие независимые эксперты. Среди них аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Елена Ананькина.
Основной вопрос, который перед «Газпромом» стоит, это не есть ли газ, а сколько средств нужно вложить, чтобы этот газ добывать и поставлять на рынок. Сколько средств надо вложить в сами месторождения и в то, чтобы построить новые трубопроводы. Понятно, что добыча «Газпрома» более-менее стабильная, она потихонечку растет, но не очень высокими темпами, и для того, чтобы «Газпром» удовлетворял потребности и внутреннего рынка, и европейского рынка, да еще и китайского рынка, потребуются инвестиции в развитие новых месторождений.
Дифференциация населения России по уровню доходов в январе-сентябре незначительно увеличилась. Как сообщила Федеральная служба статистики, за 9 месяцев на долю 10% наиболее обеспеченных граждан приходилось 30% всех денежных доходов, на 0,2% больше по сравнению с таким же периодом прошлого года. В то же время 10% наименее обеспеченных граждан страны располагали всего 2% денежных доходов, так же, как и годом ранее. Общая сумма денежных доходов населения России за 9 месяцев года составила примерно 11 триллионов 670 миллиардов рублей. Стремление приобрести недвижимость вышло на первое место среди потребительских предпочтений российских граждан, независимо от того, к какой имущественной группе они принадлежат. Как свидетельствуют результаты исследования, проведенного страховой компанией «Росгострах», сегодня 17% семей, проживающих в крупных и средних городах, важнейшей для себя задачей считают покупку квартиры. Следом за этим по степени значимости идут намерения найти более оплачиваемую работу 15%, повысить образование и купить машину 12% и 10% соответственно. Государственная Дума России приняла во втором чтении законопроект, обязывающий страховые компании учитывать повышающие или понижающие коэффициенты в отношении всех лиц, указанных в договоре обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев на протяжении всей их страховой истории и вне зависимости от использования конкретного автомобиля, в том числе и при его смене. По планам эти изменения вступят в силу через 90 дней после их официального опубликования. Говорит один из авторов законопроекта, депутат Государственной Думы Алексей Сигуткин.
Максимальная скидка в соответствии с законом может быть коэффициент 0,5 или 50%. Каждый год на 5% скидка идет, то есть это нужно 10 лет. И если в нынешнем законе такого результата достичь крайне сложно, потому что сменив автомобиль, мы снова возвращаемся в исходное положение. А приняв поправку, мы большинству граждан, которые водят автомобили, не нарушая правила, не создавая страховых случаев, такую возможность предоставим.
Первая из компаний российской электроэнергетики ОГК-5, объединяющая Рефтинскую, Среднеуральскую, Невинномысскую и Конаковскую тепловые электростанции, завершила первичное размещение своих акций. Примерно за 14,5% акций предполагается получить до 460 миллионов долларов, заявил председатель правления основного акционера компании холдинга РАО ЕС России Анатолий Чубайс. Часть средств, вырученных от продажи ценных бумаг, ОГК-5, по словам ее генерального директора Анатолия Бушина, потратит на строительство новых генерирующих мощностей.
У нас есть программа инвестиционная по строительству новых генерирующих мощностей. И за 5 лет мы построим 1200 мегаватт новых мощностей именно в тех регионах, которые сейчас больше всего в этом нуждаются.
В свою очередь, председатель правления РАО ЕС России Анатолий Чубай сообщил, что в ближайшем будущем на продажу будут выставлены пакеты акций и других компаний российской электроэнергетики. Это, по его словам, поможет холдингу выполнить свою инвестиционную программу.
У бюджета нет таких средств. Напомню, объем инвестпрограммы 81 миллиард долларов. Нет бюджетных источников. Если бы не было реформы, если бы не было сегодняшнего результата реформы, страна оказалась бы перед колоссального масштаба энергетической катастрофой.
Российская авиастроительная компания «Туполев» начнет в 2007 году серийное производство нового самолета Ту-334, рассчитанного на перевозку 100 пассажиров на расстояние до 3000 километров. Как сообщил ее генеральный директор Игорь Шевчук, новый лайнер, уже прошедший сертификацию, по классу сопоставим с самолетом «Суперджет-100», который сейчас разрабатывает российский холдинг «Сухой». Вместе с тем, по его словам, «Суперджет-100» будет ориентирован в первую очередь на международный рынок, тогда как Ту-334 на полеты в России и странах СНГ. Курс доллара на сегодня 26 рублей 78 копеек, на завтра 26.73. Евро сегодня стоит 33 рубля 98 копеек, курс на четверг 34.08. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Была панорама новостей экономики, ее представил Иван Трифилов. И в завершении нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Израиля, где всем известна шутка, будто бы израильские ученые после долгих и опасных экспериментов вывели, наконец, кошерную свинью. В мире мало кто знает, на самом деле, насколько часто многим израильтянам, с учетом всех специфических аспектов религиозного и культурного характера, приходится сталкиваться с этим животным, вернее, с его диким сородичем кабаном. Об израильских кабанах рассказывает корреспондент Радио Свобода на Ближнем Востоке Равшан Гусейн.
Муниципалитет города Хайфа на днях отменил массовый отстрел диких кабанов в черте города, так как городская полиция выразила опасения в безопасности операции. Ведь во время запланированной охоты могли пострадать люди. Однако именно сами жители Хайфы первыми подняли тревогу по поводу настоящего засилья в городе диких свиней. Эти милые животные, нечистые как для иудеев, так и для мусульман, уже несколько месяцев терроризируют жителей новых районов Хайфы, примыкающих к горе Кармель. Нашествие кабанов наблюдается и в соседнем Зихрон-Якове, также в новых кварталах, построенных на месте лесов и рощ. Кабаны, веками обитавшие здесь, продолжают искать пищу в привычных местах, не смущаясь присутствием людей и жилых домов. Звери стадами в 20-30 голов совершают набеги на сады и парки, подрывают корни деревьев, разоряют цветочные клумбы и опрокидывают мусорные баки, пожирая и разбрасывая их содержимое. Одну такую сцену я наблюдал лично и могу заверить. Внезапная встреча с визжащей, хрюкающей ордой, а тем более в темноте, напугает любого. Дело в том, что никогда нельзя знать заранее, как они отреагируют на человека. Как и с любым другим диким животным, при встрече нужно сразу отступать. Я сам встретил как-то матку с поросятами и был ужасно напуган, хотя она меня и не преследовала. Обычно они сами избегают встреч с людьми. Но я знаю также двух людей, которые долгое время провели на дереве, пока кто-то не пришел и не отогнал кабана, который, по-видимому, собирался с ними расправиться. Рассказывает Дотан Арнон, управляющий заповедником Кармель. По его словам, после прихода первых дождей проблема с кабанами в городе исчезнет сама собой. В город этих животных привлекает орошаемая мягкая и рыхлая земля в садах и парках, в которой они с легкостью добывают корм. В отличие от каменистой, затвердевшей как цемент под жарким солнцем почвы в окрестных лесах, справиться с которой не могут даже их крепкие пятачки. Интересную особенность израильской национальной охоты на кабанов отметила моя коллега Лилия Ташман.
Поголовье кабанов в этих местах временами увеличивается настолько, что они начинают разорять поля и сады. В основном многочисленных друзских арабских деревень в окрестностях Хайфы. Еврейские кибуцы, то есть коллективные сельские хозяйства, обычно защищены хорошо. Если не капитальными заборами, то прочными проволочными заграждениями, через которые кабаны не могут пробраться. В таких случаях израильское управление охраны природы щедро раздает охотникам, традиционно арабам и друзам, лицензии на отстрел кабанов. Однако охотник, мусульманин, друз или еврей, всегда вынужден брать с собой хотя бы одного человека, для которого свинья не является табу, как правило, араба-христианина.
Забавная на первый взгляд тема израильских кабанов неоднократно становилась поводом для абсолютно серьезных обвинений в адрес государства Израиль в палестинской и арабской прессе. представитель Министерства сельского хозяйства палестинской автономии Махмуд Хусейн, ссылаясь на многочисленные жалобы палестинских фермеров, обвинил Израиль в злонамеренном использовании диких свиней для вытеснения палестинцев с оккупированных территорий на западном берегу Иордана. Еврейские поселенцы выпускают в палестинских полях диких кабанов и других животных. Все это происходит сведомо и при помощи израильской армии, чтобы в конечном итоге заставить палестинцев покинуть свои земли, заявил Хусейн в интервью корреспонденту лондонской газеты «Аль-Кудс Аль-Арабия». Дотан говорит, что израильтяне очень любят природу и потому требуют от муниципальных властей и управления сохранять в неприкосновенности остатки естественных лесов в городских районах. В одной только Хайфе, третьем по величине городе Израиля, несколько таких зеленых уголков, где до сих пор живут лисы, шакалы и мангусты, а иногда туда забредают и кабаны. Однако те же хайфчане часто жалуются на животных на городских улицах. На самом деле, по словам Дотана, лисы, шакалы или мангусты довольно редко причиняют неудобства горожанам, хотя бывают действительно анекдотичные ситуации. В районе Кейсарии владельца виллы, любителя громкой музыки, буквально терроризирует ворон. Этот человек жалуется, что стоит ему включить музыку погромче, как ворон начинает клювом долбить оконные стекла. До радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Хайфа.
Репортаж Равшана Гусейнова прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», которая завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Рядом со мной в студии Андрей Шарый, который через чуть больше, чем через час начнет итоговый выпуск нашей программы. Андрей, добрый вечер. Каковы главные темы сегодня?
Добрый вечер, Андрей. Главная тема для России – это визит грузинского министра иностранных дел в Москву. Он проводит переговоры с российским коллегой. И вот в Москве кажется, что Тбилиси сменил тональность диалога. Так ли это? В каком направлении будут развиваться далее российско-грузинские отношения? Михаил Касьянов вдруг заявил, что на выборах президента в 2008 году победит кандидат от Объединенных Демократических Сил, на чем так основана уверенность политика, который продолжает свои предвыборные поездки. Московские власти запретили 4 ноября проведение русского марша, однако националисты все равно собираются провести шествие, несмотря на то, что оно запрещено. Как это может быть, какими последствиями грозит? Таковы главные темы дня. Эфир через час 10 минут.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы вел Андрей Шароградский, продюсеры Наталья Пахомова, Оксана Крутоверцева и Лина Ширяева. Сразу после нашей программы в прямом эфире передача «Время гостей», в которую сегодня приглашен депутат Государственной Думы, лидер Союза автомобилистов России Виктор Пахмелкин. Вопрос ему будет задавать мой коллега Владимир Бабурин. Оставайтесь на волнах радио «Свобода». Я прощаюсь до пятницы. Всего доброго.
Все мы, граждане мира, участвуем в борьбе с терроризмом.
В Азербайджане верховенствует закон.
Мы все очень рады, что Северная Корея дала согласие вернуться за стол переговоров.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Что касается санкций, на нас они никак не повлияют.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.